Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Это «Радио Спутник». Данил Гусельников, Алексей Красильников у микрофона. Данил, привет.
Привет, Леш.
Как обычно, обзор самых любопытных, значимых, интересных новостей к текущему моменту, которые происходят прямо сейчас, развиваются или вдруг станут важными неожиданно. Приезжающие из стран, где распространен новый штамм коронавируса, омикрон, должны будут пройти двухнедельный карантин по прилету в Россию. Вот такие дела.
Да, очень много мер принимается, потому что, видимо, чуть больше информации все получают про этот самый омикрон. И сегодня целый день про него говорят, и в том числе говорили вот на форуме «Россия зовет». А сейчас глава Роспотребнадзора Анна Попова, значит, заявила о том, как раз, что нужно 14-дневный карантин требовать его соблюдения. И, значит, говорит, что несколько сотен наших граждан могут как раз вот быть причастными к
распространению. А вот что такое страны, где распространен новый штамм? Это те страны, с которыми было приостановлено авиасообщение, или как? Если приостановлен, то они не вернутся сейчас. Какие страны? Вот очень размытая формулировка-то.
Может быть, да. Имеется в виду, что из этих стран полетят через какие-нибудь другие, возможно, страны. Хотя, да, я тоже...
Может быть, будет вывоз специально организован, как было в прошлом году?
А может быть. Но вот что известно про страны на данный момент? Значит, что тестирование граждан по прилету в Россию уже организовано. И что касается высокорисковых, высокорисковых стран, как правильно будет сказать, вот в этом ключе, значит, ЮАР, прежде всего, те, кто возвращаются оттуда, будут тестироваться. Сопредельные африканские государства, Китайская Народная Республика, Великобритания и некоторые другие страны, как говорит Попова, которые сегодня уже объявили об обнаружении штамма.
Мне кажется, в очередной раз мы возвращаемся к такому моменту, что некоторые вот вещи нужно бы более подробно подтверждать. То есть, какой показатель, что должно быть? Условно говоря, человек собирается выезжать куда-то за границу. Вот как ему понять, является или страна потенциально, как это там, той, где распространен новый штамм?
Согласен. Дело в том, что...
По разным причинам, пожалуйста, на учебу, на работу, не обязательно на отдых. Я вот что я говорить хотел. Выехать можно по разной причине.
Да, и вернуться-то опять же. То есть, понимаешь, что, может быть, ты улетел в страну, две недели там отдыхал, а через какое-то время узнал, что она оказывается уже в красном списке.
Мне кажется,
в черном списке, в красной зоне.
В черном списке, в красной зоне будут те страны, на цены на путевки, в которые резко уйдут вниз, и многие захотят. А черт с ним, рискну, слетаю, зато подешевле. Когда еще я увижу Сальвадор?
Ну, не знаю, на самом деле, тут по большей части про Африку идет, но Великобритания вот еще постоянно...
А Китай?
Китай,
вот там Гонконг был в Гонконг был в числе тех направлений, с которыми я сообщение ограничивался. Я вот еще помню, может быть, здесь это имеется в виду.
Не самые популярные страны для того, чтобы туда поехать с целью туризма. Ну, я понимаю, Китай. В Китае и Великобританию ездят скорее учиться, наверное, очень много.
Китай, туристические направления совершенно роскошные, в ЮАР, в Британию исторического плана, туризм в ЮАР, такого сафари. Я не буду говорить, что они самые такие, но Китай — это очень популярное направление, одно из топских топов прям.
Топских топов? Угу. Ну вот, значит,
было,
сейчас
было
нужно...
Было до коронавируса, лететь туда дорого, это факт.
Сейчас нужно, в общем, быть внимательным по поводу топского топа Китая и полетов туда, потому что...
Нужно брать отпуск на две недели больше, вот я так скажу.
На две недели больше, потому что, да, предстоит, значит, сидеть еще две недели в России карантина. Нужно еще добавить, что из-за особенностей омикрон-штамма коронавируса срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов. Это тоже заявление Анны Поповой. Значит, она говорит о том, что омикрон и его повышенная заразность и потенциальная способность вызывать гораздо более быстрый ответ организма. В связи с этим принято решение, что срок действия ПЦР-теста не 72 часа, а 48. Ну, то есть теперь придется чаще сдавать для тех, кто связан...
Кто хочет куда-то сходить. Да. Сейчас, может быть, это не так актуально. Вот если с 1 февраля действительно все произойдет, все законы примут, и посещение общественных мест для непривитых только по ПЦРу, ну, тогда будьте добры, да, задачиться этим за... не за трое суток, как сейчас, в течение этого времени, а за двое.
Ну да, и, кстати, и тем, кто вылетает, видимо, тоже сейчас придется...
Там, где ПЦР необходимо будет, да. Но вот это тоже хороший момент. Если это внутреннее, как это сказать, решение по поводу ПЦРов, это внутреннее. А вот для других стран где-то, может быть, еще 72 часа, где-то еще как-то. В общем, это тот момент, который на международном уровне тоже будут дообсуждать. Производители готовы увеличить выпуск продуктов, но просят адресную поддержку вместо госрегулирования цен.
Да, то есть они не себе адресную поддержку просят, хотя, в общем, наверное, это тоже подразумевается, но и в том числе, но для населения, скажем так, для социально уязвимых категорий граждан. Президент России Владимир Путин сегодня обратил внимание, значит, властей на необходимость увеличения продуктов на внутреннем рынке, потому что...
Объемов продуктов. Увеличение продукта — это гигантский батон.
Ну, производство продуктов, да. Если быть точным. Чтобы не было большой инфляции, чтобы продуктовый набор основной не дорожал. И, значит, в связи с тем, что в прошлую, если ты помнишь волну, народ стал активно закупать продукты, как оказалось, это я для себя сегодня узнал, производители даже в 3 смены работали, чтобы удовлетворить вот этот возросший спрос. И как раз сегодня тоже про омикрон говорили и про экономику, и вот в связи с этой ситуацией Владимир Путин и высказал мнение, что нужно продуктов больше производить, чтобы не было ажиотажного спроса.
Но это самая банальная экономика из школы, что если продуктов становится мало, значит, цена на них растет. Если продуктов становится больше, ну как, спрос рождает предложение. Вот о чем речь. Но насколько сейчас в России эти законы работают, потому что, ну давай будем честны, очень часто повышение цен не объяснить недостатком продуктов. И опять же, появление их потом, возвращение на прилавки совершенно не приводит к возвращению цен вниз.
Ну, тут смысл-то в чем идет речь? О том, что
мы создадим больше, избежим дефицита и избежим поэтому повышенного спроса, естественно, роста цен.
Это со стороны президента. А со стороны производителей они, в общем, хотят всяческими способами, чтобы не вернулось к ним госрегулирование цен, которое было введено вот в прошлом...
Демпфер, я запомнил слово. По бензину, например.
Нет, в этом году, да, получается?
На масло было, например.
Пшеницу, там, на вывоз гречи. Там, тоже
вывоз?
Да-да-да, на то, чтобы
вывозить за границу. Не пускать, да.
Тогда, помнишь, ситуация была, когда за границу было выгоднее продавать, и это на внутреннем рынке тогда цены, значит, тоже это, скажем так, увеличились. Так вот, чтобы не повторялась эта ситуация, и предлагают предприниматели, бизнес, адресные поддержки для социально незащищенных слоев населения вместо госрегулирования. Что имеется в виду? Имеется в виду следующие, например, механизмы, например, продовольственные карточки. Вот мне очень, например, не нравится это. Идея. Мы вообще как-то, знаешь, флёр какой-то у этого выражения продовольственной карточки негативный. Поэтому мне
нравится. А ты знаешь, к нему очень часто возвращаются как раз именно, что нужно, если есть вариант, ну как сказать, если есть необходимость помочь адресно некоторым категориям населения, а здесь же речь идет именно о каких-то, я так понимаю, категориях населения все-таки в первую очередь.
Ну, конечно, конечно.
Или я упустил, вот уязвимые категории населения, то как раз здесь важно именно адресно, точечно выдавать помощь именно вот непосредственно продуктами или теми самыми карточками, ваучерами, назови как хочешь, потому что помощь деньгами в конечном счете приводит к тому, что деньги идут не туда, а снижение цен это, ну, снижение или контроль цен это вот как раз то, против чего производители бастуют.
Кстати, президент прямо говорит, серьезная проблема, да, повышение цен в нашей стране, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами. Вот для кого было бы актуальной, скажем так, вот эта адресная поддержка. Но я что, к чему веду-то, что это не единственная мера, вот эти продовольственные карточки, сегодня это мы со специалистами обсуждали. Есть еще, например, такое простое, как бесплатное питание, например.
Что значит бесплатное питание? Это как? Это ты пришел, и что тебе, что, как ты происходит,
ну,
это?
Это очень просто. Ну, например, вот сейчас бесплатное питание на государственном уровне для школьников.
Ну, организовано. Это в школах, кроме того, где?
Какие-то центры.
помощи населению. Ну, то есть ты приходишь населению. В центр и предоставляешь документ, согласно которому ты можешь получить это бесплатное питание, правильно?
А может быть, ты ничего не предоставляешь?
Просто любой человек просто может
зайти. Просто любой человек
нет,
может
это не
зайти.
Работает. Так не работает.
Ну, потому что, например...
Потому что с этих, с полок для товаров, как это, с уцененными товарами, или, например, где-то какие-то скидки, первым делом разбирают те, кто вполне себе может позволить купить и без скидки.
Ну, ты думаешь, так не работает. Сейчас же есть организованное питание для вот, так, социально как... неблагополучных.
Правильно, для этого нужно получить как раз вот эту карточку социально неблагополучного человека. Из-за нее, кстати, знаешь, если на 1 рубль, например, больше зарплата у семьи суммарная, и семья не попадает в социально неблагополучные, и там такая бюрократия, такая коррупция.
В общем, что сейчас мы хотим предложить? Послушать аналитика аграрного рынка, доктора экономических наук Леонид Холод у нас на связи.
То, что нужно развивать внутреннее производство, основанное на внутренних же компонентах, в этом тоже согласны, для того, чтобы не переносить внешнюю инфляцию и внешний масштаб цен. Почему? Потому что внешний масштаб цен может сильно отличаться от внутреннего и стимулирует рост цен внутри страны. Далее, то, что Роспродсоюз говорит, я тоже с этим согласен, и мы тоже с вами неоднократно говорили, что регулировать цены, вообще вмешиваться в процесс рыночного ценообразования в рыночной системе не стоит. А если и стоит, то только в абсолютно экстремальных ситуациях. Почему? Потому что цены, они вообще являются важнейшим индикатором, который указывает и производителям, и потребителям их поведение на перспективу.
Ну вот так вот. Инфляция, между прочим... Чуть было замедлившись, снова, как вот сообщается, пошла вверх, поэтому то, что предложено президентом, и то, что, о чем говорят сейчас бизнесмены, вероятно, в ближайшей перспективе будет актуально. Тем более, праздники накануне.
Ну, борьба с инфляцией актуальна-то будет всегда. Другое дело, что вот это экономическое понятие инфляции совершенно не всегда отражает то, что происходит на самом деле. Когда просто так цены задираются ради извлечения какой-то сиюминутной прибыли, я не знаю, без какой-то заботы о будущем.
Это ты сейчас под тему праздников или под следующую новость говоришь?
Это я про вечное, о том, что цены растут, и экономические законы в этом направлении работают по минимуму, но можно и про непосредственно, как сказать, точечное повышение цен прямо в конкретных, как это сказать, помещениях, заведениях тоже об этом побеседовать. Дело в том, что возникли вопросы по отношению адресно к ресторану аэропорта Шереметьево. И даже возбудили дело.
Да.
Не просто так, а аж в целом управлении Федеральной антимонопольной службы.
Ну ладно, ладно, не гони коней. В Московском областном управлении ФАС России.
Ну да.
Да.
Не в самой ФАС.
Не в самой ФАС, а да, пока что в Московском областном. Значит, из-за необоснованно высоких цен в ресторане аэропорта Шереметьево. Тут очень хочется шутить. Это они еще где-нибудь там в ГУМе, может, не были?
Нет, я не согласен. Я прям про аэропорты готов подключиться полностью и лично контролировать это дело. Потому что, когда готовишься, например, улетать из Шереметьево, например, ну, это же все беспредел. Ну, с собой, если не взял пакет с гречкой, все, остался без еды.
В общем, теперь ты знаешь, в кого кидать камни.
Да я и так знал. Кто там? Все, УФАС, мое любимое УФАС московское областное.
Росинтер Ресторанс называется.
Ну, Росинтер, да, компания.
Да, сеть ресторанов, в которую входят достаточно известные заведения. Уж не буду сейчас их называть.
Да давай назовем, где цены задирают запредельно много.
Иль Патио, Коста Кофе, Фрайдейс. Просил, получи. Вот, значит, завысили они цены, в том числе, не в том числе, а в аэропорту Шереметьево.
Угу.
Значит, доминирующее положение там компания занимает, и поэтому якобы повысила цены. Какой штраф может грозить компании, если для должностных лиц от 15 до 20 тысяч рублей, то для юридических от 300 тысяч до 1 миллиона? Что нужно сказать? Что побеседовали мы со специалистами в этой тематике, и, Леш, ну, честно, расстроит тебя то, что они говорят. Дело в том, что они считают, что сейчас проверка ФАС будет раскручиваться, но не найдет сверхприбыли у ресторана. Знаешь почему? Давай сначала...
Заинтриговал.
Давай руководителя Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения ОПРы России Алексея Петропольского послушаем, а потом я еще добавлю два слова.
Во всех аэропортах, как правило, во всем мире цены выше. Причем не только в кафе и ресторанах, но и банально в магазинах. Допустим, бутылку воды дешевле там 200-300 рублей простой воды самой купить практически невозможно в аэропорту. И здесь дело не только в том, что по сути, коммерческие компании там хотят нажиться, или кафе, и рестораны хотят заработать огромных денег. Нет. Дело в том, что арендные ставки в аэропортах, как правило, выше в те же 2-3 раза, чем во всем мире. И плюс нужно работать практически круглые сутки, чтобы хоть что-то заработать. И, конечно, сотрудникам нужно платить повышенную зарплату, потому что работаешь практически в 3 смены каждый день.
Извини, пожалуйста, ты обещал 2 слова? Давай 2 слова.
Нет, тогда сначала ты.
Ну, я, конечно, скажу, если заведение работает в 3 смены, значит, оно и прибыль получает, ну, доходы получает в 3 смены. Я понимаю, что в аэропортах, наверное, да, как это сказать, повышенная ставка аренды. Когда и повышенная, потому что там проходимость огромная, там цены огромные. Естественно, как-то все это очень причинно-следственной связи мне не очень здесь нравится. Я понимаю, что никто никуда оттуда не уберет, и цены ниже не станут. И воду мне тоже продавать за нормальную цену не будут.
Мотивировка примерно следующая, это к вопросу о 2 словах. Не мы плохие, жизнь такая.
Вот. Да, и в аэропорте прям адресно в этих кафешках так говорят.
Понимаешь, ведь люди, которые работают, например, в ночную смену, им нужно и денег больше платить.
Логично,
там ведь другой
правильно,
тариф.
Да.
Но что я тебе еще хотел сказать. Вот Алексей Петропольский нам тоже поведал, что причину высоких ставок в аэропортах нужно искать не в кафешках, а в самих аэропортах, потому что они дорого сдают свои площади для вот всяких разных кафешек.
А я здесь тебе скажу, а почему они дорого сдают? Потому что у них за эти цены берут эти площади.
Не то чтобы берут, а когда, говорит Алексей Петропольский, ФАС поймет, что никакой сверхприбыли у кафе нету, они могут, конечно, пойти в аэропорт, но очень скоро выяснится, что аэропорт, скорее всего, зарегистрирован где-нибудь офшоре.
Вот это будет очень забавно.
Вот
да.
Это для меня было новостью. И, кстати, он, между прочим, не исключил, что аналогичные проверки пройдут и в других аэропортах столицы и страны.
А вот у нас сообщение достаточно, которое на протяжении долгого времени ожидалось. Дело в том, что следствие по делу бывшего губернатора Фургала о мошенничестве и организации преступной группы закончено. И, соответственно, сейчас со второго... Это сообщение, кстати, со слов адвоката, который передают наши коллеги из РИА Новости. И со 2 декабря, то есть уже вот на этой неделе, он будет изучать материалы. Это очень продолжительная действительно история, это очень резонансная история, и абсолютно нет никакого сомнения, что когда дело уже это пойдет, что называется, ну как, не в разработку, в обсуждение, непосредственно в судебном порядке будет рассматриваться, внимание будет приковано максимальное, потому что мы помним целый регион фактически, но не буду говорить бастовал, бунтовал, но акции протеста по всему региону были весьма и весьма достаточно такими резонансными.
Да, постоянно приходит сообщение о том, как продвигается, скажем так, дело Сергея Фургала. Обжалования постоянные были различных действий, и сам он часто выходил с некими жалобами на условия содержания. Но и нужно отметить, что членом ЛДПР он был, и поэтому лидер эксцентричной этой партии неоднократно высказывался и не давал забывать о том, что, значит, делал Сергей Фургал. В прямом, в переносном смысле, между прочим.
Ну и что непосредственно на данный момент произошло? Вынесено обвинение. То есть вот обвинение, которое формулировалось, теперь вот оно вынесено в окончательной редакции. Мошенничество, руководство преступным сообществом. Это действительно может вызывать вопрос, почему так долго? С другой стороны, это вопросы как раз вот, которые и заслуживают такого серьезного, продолжительного рассмотрения. Здесь каждая формулировка — это очень важный момент.
Знаете, если бы он был бы настоящим схемонахом...
Вы слушаете «Радио Спутник».
А у нас еще одна резонансная и очень продолжительная история. Дело в том, что бывший эксгумен Сергий приговорен к 3,5 годам колонии.
Измайловский суд Москвы вынес такое решение, значит, назначить Романову Николаю Васильевичу, а именно так, значит, его зовут, в миру, наказание в 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Значит, говорится о том, что гособвинитель 4 года просил, но, в общем, вот на 3,5 сошлись. Уже известно, что обжалует защита этот приговор. Адвокат Схиигумена Павел Бабиков об этом сообщил. О чем о чем, в чем Сергия-то, собственно, обвиняли? В склонении к самоубийству и самоуправстве. Угу. Вот.
Резонансности добавило то, что у него и сторонников было значительное количество, причем и из числа весьма известных людей, артистов, спортсменов, очень многие готовы были заступиться и, как сказать, призвать к отмене каких-то санкций и мер вообще.
Ты знаешь, вот самое любопытное, как мне кажется, это его заявление такое схоластическое, я бы так сказал. Он заявил на суде, что не призывал монашек Среднеуральского женского монастыря к самоубийству, а лишь спрашивал их о готовности к духовному патриотизму. Вот так вот, понимаешь? Поэтому многие, значит, кто в этой теме разбирается, считают наказание вполне себе справедливым. Религиовед, доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев нам прокомментировал приговор.
Знаете, если бы он был бы настоящим схемонахом, он бы только приветствовал этот приговор и сожалел бы, что так мало дали. Потому что настоящие схемонахи дают очень серьезные обеты, очень сильно ограничивают себя и в питании, и в общении, и в комфорте. И, скажем так, люди сейчас в местах заключения значительно комфортнее себя чувствуют и живут, чем настоящие схемонахи. То, что он так себя ведет и пытается избежать ответственности, ну, лишний раз доказывает, что никакой он и не схемонах, и не монах, а проходимец. Поэтому справедливый приговор и не последний, поскольку в деле находится новое обвинение, уже позже
гарнируется. Ничто на этом приговоре не завершится, и я абсолютно убежден, что и дискуссия-то... как дискуссия? Дискуссия да. Слишком громкое слово.
Дискуссия, мне кажется, уже завершилась. Мне кажется, история...
И возмущение, и недовольство, и призывы к порядку. Другое дело, сейчас другие вещи становятся более резонансными, затмевают.
Конечно. Например...
Слушай, ну ты, например, следующее, о чем мы поговорим, я ждал весь день, чтобы хотя бы несколько слов об этом рассказать. Я уж сначала испугался, что-то вдруг произошло, но тут что может произойти более важного, чем переименование и перезапуск «Поля чудес»?
Ну, давай честно, как это так? Переименование не серьезное.
Нет, это очень, кстати, важно, это именно прям серьезно. Это, знаешь как, с одной стороны создать новый бренд, но при этом так, чтобы бренд твердо ассоциировался с тем, что было раньше.
Согласен, но приписать ему слово «наше», ну, я не знаю, так себе, мне кажется, перезапуск.
Это обход юридических тонкостей,
понятное,
и не более
понятное
того.
Понятное дело. В общем, Первый канал решил не продлевать контракт с телекомпанией ВИТ, которая являлась производителем «Поля чудес», потому что изменились некоторые условия договора, контракта. Я там...
В переводе на русский это означает «мы сделаем сами и более дешево».
Вот мне кажется, вопрос денег там больше всего стоял, хотя об этом не сообщается.
Были же уже прецеденты, когда отказывались от программы, именно которую производил ВИТ, и тоже продолжали делать, но с небольшим таким этим подвывертом.
Между прочим, то, что не удалось Первому каналу 31 год назад, а это возраст «Поля чудес», выкупить права на оригинальное шоу Wheel of Fortune. Да, удалось, видимо, им сейчас, потому что вроде как договорились. Вот,
а я не думаю, что они тогда пытались. Я думаю, что тогда они сказали, а мы сделаем по-своему, но сделаем вот чуть-чуть не так, и в итоге получилась своя версия.
В официальной историографии или, может быть, даже уже сказать, биографии игры «Поле чудес» написано именно так, что компания, ну, американская, не была заинтересована в сотрудничестве с Россией, и только поэтому пришлось...
Исключительно, значит, поэтому они отказались. Да. А не от того, что в начале российской истории, а при отсутствии каких-то денег, российское телевидение вдруг немножечко изменило и запустило почти то же самое.
Ты знаешь, я сегодня подумал, что игра ровесница моя. Прям вот один в один практически. Разница в месяц, на месяц.
А ты смотрел когда-нибудь вообще «Поле чудес»? Вот так, чтобы по-серьезному.
Конечно. Ну, по крайней мере, с бабушкой я очень часто смотрел «Поле чудес».
Если на прошлой неделе ты смотрел пристально или как?
Ну, нет. Это было уже достаточно давно. То есть, наверное, в конце 90-х, прям в начале 2000-х.
Если я правильно понимаю, то это твоя младшая школа.
Ну да, да, в принципе. Там было время прайм-таймовое у...
До сих пор.
Да, у «Поля
чудес».
Это ты
зря, кстати, сказал, что было время прайм-таймовое. Оно оставалось и столько денег,
нет,
сколько...
Я про те времена, когда смотрел, было. Я знаю, что оно до сих пор прайм-таймовое.
Просто сегодня ты свой прайм-тайм недельный тратишь на что-то другое, да? Об этом будет другая передача на радио.
На работу.
Ну, это иногда. Я хотел сказать, что прайм-тайм и сегодня остался, просто потому что это столько денег, сколько Первый канал получал на «Поле чудес». И я думаю, кстати, на лицензионных моментах, не только на рекламе в эфире. Я думаю, это сегмент весьма значительный.
Мне, знаешь, в этой связи больше всего интересует, что будет с музеем игры «Поле чудес». Просто перевесят табличку или можно
не
будет...
Не перевесь, просто дорисуют маркером музей нашего «Поле чудес».
А я надеялся, что можно заново будет Якубовичу подарить огурцов маринованных и помидор.
Ты думаешь, ему только один раз дарили маринованные? И, у тебя был вариант сходить туда?
Ты делал
эти кроссфорды, чтобы попасть в «Поле чудес»?
Нет, я не помню такого.
Раньше же было такое условие, чтобы попасть на «Поле чудес», нужно было прислать кроссфорд. Более того, самые креативные, там такое из дерева делали, из пластилина приносили и показывали. Это сейчас, уже отбирают там на реалити-шоу, там просто человек говорит, вы скажете это, а вы подарите банку с персиками.
Слушай, нет, я помню, что...
А когда-то все серьезно
было. С бабушкой стихи учили, которые нужно будет Леониду Якубовичу рассказывать.
То есть ты готовился заранее?
Да. Вот так вот было, понимаешь?
Но это правда тоже.
Мне говорили, что ну вот ты приедешь, я, значит, с тобой за руку выйду. Что ты будешь говорить? Нужно стих какой-нибудь знать, чтобы сразу понравиться.
Но здесь нужно еще дополнительное внимание, просто потому что «Поле чудес» — это прям, это веха. Эпоха, и которая очень как-то удачно прошла через все эти времена. Ведь как сколько мемов, сколько вот этих забавняк про Якубовича, про самого придумывали. Какие-то ему причем не нравились. И моя любимая — это когда из Якубовича и «Поле чудес» сделали Mortal Kombat. Такой мультик, флеш такой анимированный. Это было очень здорово.
Сам Якубович сказал, что спустя 31 год не грех бы и встряхнуться.
Но самое главное, Якубович остается, да?
Да, Якубович остается. Тут на святое покуситься не
смогли.
Он
не будет называться «Наш Леонид Якубович»?
Он и
ведущий
так «Наш Леонид Якубович».
Да, он и так был нашим. Возможно, что-то другое придется поменять. В общем, повод отличный, мне кажется, Первый канал придумал, чтобы это поднять, вернуть интерес и еще больше к своей программе. Данил Гусельников, Алексей Красильник на радио «Спутник».
Кардиограмма дня на радио «Спутник».
Потом. Да. Ну, производство продуктов, да, если быть точным. Чтобы не было большой инфляции, чтобы продуктовый набор основной не дорожал. И, значит, в связи с тем, что в прошлую, если ты помнишь, волну, народ стал активно закупать продукты, как оказалось, это я для себя сегодня узнал, производители даже в 3 смены работали, чтобы удовлетворить вот этот возросший спрос. И как раз сегодня тоже про омикрон говорили и про экономику, и вот в связи с этой ситуацией Владимир Путин и высказал мнение, что нужно продуктов больше производить, чтобы не было ажиотажного спроса.
Но это самая банальная экономика из школы, что если продуктов становится мало, значит, цена на них растет. Если продуктов становится больше, спрос рождает предложение. Вот о чем речь. Но насколько сейчас в России эти законы работают, потому что, давай будем честны, очень часто повышение цен не объяснить недостатком продуктов. И, опять же, появление их потом, возвращение на прилавки совершенно не приводит к возвращению цен вниз.
Тут смысл-то в чем идет речь? О чем? О том, что
мы создадим больше, избежим дефицита, избежим поэтому повышенного спроса, естественно, роста цен.
Это со стороны президента. А со стороны производителей они, в общем, хотят всяческими способами, чтобы не вернулось к ним госрегулирование цен, которое было введено в прошлом...
Демпфер, я запомнил это слово. По бензину, например.
Нет, в этом году, да, получается?
На масло было, например,
пшеницу, там, на вывоз гречи. Там, тоже
вывоз?
Да, на то, чтобы
вывозить за границу. Не пускать, да?
Тогда, помнишь, ситуация была, когда за границу было выгоднее продавать, и это на внутреннем рынке цены, значит, тоже это, скажем так, увеличились. Так вот, чтобы не повторялась эта ситуация, и предлагают предприниматели, бизнес, адресные поддержки для социально незащищенных слоев населения вместо госрегулирования. Что имеется в виду? Имеется в виду следующие, например, механизмы, например, продовольственные карточки. Вот мне очень, например, не нравится это. Идея. Мы вообще как-то, флёр какой-то у этого выражения продовольственной карточки негативный. Поэтому мне не нравится.
А ты знаешь, к ним очень часто возвращаются как раз именно, что нужно, если есть вариант, если есть необходимость помочь адресно некоторым категориям населения, а здесь же речь идет именно о каких-то, я так понимаю, категориях населения все-таки в первую очередь.
Ну, конечно.
Или я упустил, уязвимые категории населения, то как раз здесь важно именно адресно, точечно выдавать помощь именно непосредственно продуктами или теми самыми карточками, карточками, ваучерами, назови это как хочешь, потому что помощь деньгами в конечном счете приводит к тому, что деньги идут не туда, а снижение цен это, ну, снижение или контроль цен это вот как раз то, против чего производители бастуют.
Дело в том, что, кстати, президент прямо говорит, серьезная проблема, да, повышение цен в нашей стране, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами. Вот для кого была бы актуальной, скажем так, вот эта адресная поддержка. Но я что, к чему веду-то, что это не единственная мера, вот эти продовольственные карточки, сегодня это мы со специалистами обсуждали. Есть еще, например, такое простое, как бесплатное питание, например.
Что значит бесплатное питание? Это как? Это ты пришел, и что тебе, что, как ты происходит,
ну,
это?
Это очень просто. Ну, например, вот сейчас бесплатное питание на государственном уровне для школьников.
Ну,
организовано,
то есть
организовано.
Это в школах. Ну, кроме того, где?
Как? Какие-то центры.
Ну, то есть ты приходишь в центр и предоставляешь документ, согласно которому ты можешь получить это бесплатное питание, правильно?
А может быть, ты ничего не предоставляешь?
Просто любой человек
просто
может зайти.
Любой человек
нет,
может
это не
зайти.
Работает. Так не работает.
Ну, потому что, например...
С полок для товаров, как это, с уцененными товарами, или, например, где-то какие-то скидки, первым делом разбирают те, кто вполне себе может позволить купить и без скидки.
Ну, ты думаешь... Так не работает. Сейчас же есть организованное питание для, скажем так, социально неблагополучного.
Правильно, для этого нужно получить как раз вот эту карточку социально неблагополучного человек. Из-за нее, кстати, знаешь, если на 1 рубль, например, больше зарплата у семьи суммарная, и семья не попадает в социально неблагополучные, и там такая бюрократия, такая коррупция.
В общем, что сейчас мы хотим предложить? Послушать аналитика аграрного рынка, доктора экономических наук Леонид Холод у нас на связи.
То, что нужно развивать внутреннее производство, основанное на внутренних же компонентах, в этом тоже согласны, для того, чтобы не переносить внешнюю инфляцию и внешний масштаб цен. Почему? Потому что внешний масштаб цен может сильно отличаться от внутреннего и стимулирует рост цен внутри страны. Далее, то, что Роспродсоюз говорит, я тоже с этим согласен. Мы тоже с вами неоднократно говорили, что регулировать цены, вообще вмешиваться в процесс рыночного ценообразования в рыночной системе не стоит. А если и стоит, то только в абсолютно экстремальных ситуациях. Почему? Потому что цены, они вообще являются важнейшим индикатором, который указывает и производителям, и потребителям их поведение на перспективу.
Ну вот так вот. Инфляция, между прочим, чуть было замедлившись, снова, как вот сообщается, пошла вверх, поэтому то, что предложено президентом, и то, что, о чем говорят сейчас бизнесмены, вероятно, в ближайшей перспективе будет актуально. Тем более, праздники накануне.
Ну, борьба с инфляцией актуальна-то будет всегда. Другое дело, что вот это экономическое понятие инфляции совершенно не всегда отражает то, что происходит на самом деле. Когда просто так цены задираются ради извлечения какой-то сиюминутной прибыли, я не знаю, без какой-то заботы о будущем.
Это ты сейчас под тему праздников или под следующую новость говоришь?
Это я про вечное, о том, что цены растут, и экономические законы в этом направлении работают по минимуму, но можно и про непосредственно, как сказать, точечное повышение цен прямо в конкретных, как это сказать, помещениях, заведениях тоже об этом побеседовать. Дело в том, что возникли вопросы по отношению адресно к ресторану аэропорта Шереметьево. И даже возбудили дело.
Да.
Не просто так, а аж в целом управлении Федеральной антимонопольной службы.
Ну ладно, не гони коней. В Московском областном управлении ФАС России.
Ну да.
Да.
Не в самой ФАС.
Да, пока что в Московском областном. Значит, из-за необоснованно высоких цен в ресторане аэропорта Шереметьево. Тут очень хочется шутить, это они еще где-нибудь там в ГУМе, может, не были?
Нет, я не согласен. Я прям про аэропорты готов подключиться полностью и лично контролировать это дело. Потому что, когда готовишься, например, улетать из Шереметьево, например, ну, это же все беспредел. Ну, с собой, если не взял пакет с гречкой, все, остался без еды.
В общем, теперь ты знаешь, в кого кидать камни.
Да я и так знал. Кто там? Все, УФАС, мое любимое УФАС, Московское областное.
Росинтер Ресторанс называется.
Ну, Росинтер, да, компания.
Да, сеть ресторанов, в которую входят достаточно известные заведения, уж не буду сейчас их называть.
Да давай назовем, где цены задирают запредельно много.
Иль Патио Коста Кофе Фрайдейс. Просил, получи. Вот, значит, завысили они цены, в том числе, не в том числе, а в аэропорту Шереметьево.
Угу.
Значит, доминирующее положение там компания занимает, и поэтому якобы повысила цены. Какой штраф может грозить компании? Если для должностных лиц от 15 до 20 тысяч рублей, то для юридических от 300 тысяч до 1 миллиона. Что нужно сказать? Что побеседовали мы со специалистами в этой тематике. И, Леш, ну честно, расстроит тебя то, что они говорят. Дело в том, что они считают, что сейчас проверка ФАС будет раскручиваться, но не найдет сверхприбыли у ресторана. Знаешь почему? Давай сначала...
Заинтриговал.
Давай руководителя Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения ОПРР России Алексея Петропольского послушаем, а потом я еще добавлю два слова.
Во всех аэропортах, как правило, во всем мире цены выше. Причем не только в кафе и ресторанах, но и банально в магазинах. Допустим, бутылку воды дешевле там 200-300 рублей, простой воды самой, купить практически невозможно в аэропорту. И здесь дело не только в том, что, по сути, коммерческие компании там хотят нажиться, или кафе и рестораны хотят заработать огромных денег. Нет, дело в том, что арендные ставки в аэропортах, как правило, выше в те же 2-3 раза, чем во всем мире. И плюс нужно работать практически круглые сутки, чтобы хоть что-то заработать. И, конечно, сотрудникам нужно платить повышенную зарплату, потому что работаешь практически в 3 смены каждый день.
Извини, пожалуйста, ты обещал два слова? Давай два слова.
Нет, тогда сначала
ты. Ну, я, конечно, скажу, если заведение работает в 3 смены, значит, оно и прибыль получает, ну, доходы получает в 3 смены. Я понимаю, что в аэропортах, наверное, да, как это сказать, повышенная ставка аренды. Тут когда и повышенная, потому что там проходимость огромная, там цены огромные. Естественно, как-то все это очень причинно-следственные связи мне не очень здесь нравятся. Я понимаю, что никто никуда оттуда не уберет, и цены ниже не станут. И воду мне тоже продавать за нормальную цену не будут.
Мотивировка примерно следующая, это к вопросу о двух словах. Не мы плохие, жизнь такая.
Вот, да, и в аэропорте прям адресно в этих аэропортовских кафешках так говорят.
Понимаешь, ведь люди, которые работают, например, в ночную смену, им нужно и денег больше платить.
Логично,
и там ведь другой
тариф. Правильно, да.
Но что я тебе еще хотел сказать? Вот Алексей Петропольский нам тоже поведал, что причину высоких ставок в аэропортах нужно искать не в кафешках, а в самих аэропортах, потому что они дорого сдают свои площади для вот всяких разных кафешек.
А я здесь тебе скажу, а почему они дорого сдают? Потому что у них за эти цены берут эти площади.
Не то чтобы берут. Когда, говорит Алексей Петропольский, ФАС поймет, что никакой сверхприбыли у кафе нету, они могут, конечно, пойти в аэропорт, но очень скоро выяснится, что аэропорт, скорее всего, зарегистрирован где-нибудь офшоре.
Вот это будет очень забавно.
Вот
да.
Это для меня было новостью. И, кстати, он, между прочим, не исключил, что аналогичные проверки пройдут и в других аэропортах столицы и страны.
А вот у нас сообщение достаточно, которое на протяжении долгого времени ожидалось. Дело в том, что следствие по делу бывшего губернатора Фургала о мошенничестве и организации преступной группы закончено. И, соответственно, сейчас со второго... Это сообщение, кстати, со слов адвоката, который передают наши коллеги из РИА Новости. И со 2 декабря, то есть уже вот на этой неделе, он будет изучать материалы. Это очень продолжительная действительно история, это очень резонансная история, и абсолютно нет никакого сомнения, что когда дело уже это пойдет, называется, ну как, не в разработку, в обсуждение, непосредственно в судебном порядке будет рассматриваться, внимание будет приковано максимальное, потому что мы помним целый регион фактически, но я не буду говорить, бастовал, бунтовал, но акции протеста по всему региону были весьма и весьма достаточно такими резонансными.
Да, постоянно приходит сообщение о том, как продвигается, скажем так, дело Сергея Фургала. Обжалования постоянные были различных действий, и сам он часто выходил с некими жалобами на условия содержания. Но и нужно отметить, что членом ЛДПР он был, и поэтому лидер эксцентричной этой партии неоднократно высказывался и не давал забывать о том, что, значит, делал Сергей Фургал. В прямом, в переносном смысле, между
прочим. Ну и что непосредственно на данный момент произошло? Вынесено обвинение. То есть вот обвинение, которое формулировалось, теперь вот оно вынесено в окончательной редакции. Мошенничество, руководство преступным сообществом. Это действительно может вызывать вопрос, почему так долго? С другой стороны, это вопросы как раз вот, которые и заслуживают такого серьезного, продолжительного рассмотрения. Здесь каждая формулировка — это очень важный момент.
Знаете, если бы он был бы настоящим схемонахом...
Вы слушаете «Радио Спутник».
А у нас еще одна резонансная и очень продолжительная история. Дело в том, что бывший эскигумен Сергий приговорен к 3,5 годам колонии.
Измайловский суд Москвы вынес такое решение, значит, назначить Романову Николаю Васильевичу, а именно так, значит, его зовут, в миру, наказание в 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Значит, говорится о том, что гособвинитель 4 года просил, но, в общем, вот на 3,5 сошлись. Уже известно, что обжалует защита этот приговор. Адвокат эскигумена Павел Бабиков об этом сообщил. В чем Сергия-то, собственно, обвиняли? В склонении к самоубийству и самоуправстве. Вот.
Резонансности добавило то, что у него и сторонников было значительное количество, причем и из числа весьма известных людей, артистов, спортсменов, очень многие готовы были заступиться и, как сказать, призвать к отмене каких-то санкций и мер вообще.
Ты знаешь, вот самое любопытное, как мне кажется, это его заявление такое схоластическое, я бы так сказал. Он заявил на суде, что не призывал монашек Среднеуральского женского монастыря к самоубийству, а лишь спрашивал их о готовности к духовному патриотизму. Вот так вот, понимаешь? Поэтому многие, значит, кто в этой теме разбирается, считают наказание вполне себе справедливым. Религиовед, доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев нам прокомментировал приговор.
Знаете, если бы он был бы настоящим схемонахом, он бы только приветствовал этот приговор и сожалел бы, что так мало дали. Потому что настоящие схемонахи дают очень серьезные обеты, очень сильно ограничивают себя и в питании, и в общении, и в комфорте. И, скажем так, люди сейчас не так в заключении, значительно комфортнее себя чувствуют и живут, чем настоящие схемонахи. То, что он так себя ведет и пытается избежать ответственности, но лишний раз доказывает, что никакой он и не схемонах, и не монах, а проходимец. Поэтому справедливый приговор и не последний, поскольку в деле находится новое обвинение уже по разжиганию розни.
Ничто на этом приговоре не завершится, и я абсолютно убежден, что и дискуссия-то... Как дискуссия? Дискуссия, да, слишком громкое слово.
Дискуссия, мне кажется, уже завершилась. Мне кажется, история...
И возмущение, и недовольство, и призывы к порядку. Другое дело, сейчас другие вещи становятся более резонансными, затмевают.
Конечно. Например?
Слушай, например, следующее, о чем мы поговорим. Я ждал весь день, чтобы хотя бы несколько слов об этом рассказать. Я уж сначала испугался, что-то вдруг произошло, но тут что может произойти более важного, чем переименование и перезапуск «Поля чудес»?
Ну, давай честно, как это так? Переименование не серьезное.
Нет, это очень, кстати, важно, это именно прям серьезно. Это знаешь как, с одной стороны создать новый бренд, но при этом так, чтобы бренд твердо ассоциировался с тем, что было раньше.
Согласен, но приписать ему слово «наше», ну, я не знаю, так себе, мне кажется, перезапуск.
Это обход юридических тонкостей,
понятное,
и не более
понятное
того.
Понятное дело. В общем, Первый канал решил не продлевать контракт с телекомпанией «ВИД», которая являлась производителем «Поля чудес», потому что изменились некоторые условия договора, контракта. Я там...
В переводе на русский это означает «мы сделаем сами и более дешево».
Вот, мне кажется, вопрос денег там больше всего стоял, хотя об этом не сообщается.
Были же уже прецеденты, когда отказывались от программы, именно которую производил «ВИД», и тоже продолжали делать, но с небольшим таким этим подвывертом.
Между прочим, то, что не удалось Первому каналу 31 год назад, это возраст «Поля чудес», выкупить права на оригинальное шоу Wheel of Fortune. Да, удалось, видимо, им сейчас, потому что вроде как договорились. Вот,
а я не думаю, что они тогда пытались. Я думаю, что тогда они сказали, а мы сделаем по-своему, но сделаем вот чуть-чуть не так, и в итоге получилась своя версия.
В официальной истории или, может быть, даже уже сказать, биографии игры «Поле чудес» написано именно так, что компания, ну, американская, не была заинтересована в сотрудничестве с Россией, и только поэтому пришлось...
Исключительно поэтому они отказались. Да. А не от того, что в начале российской истории, а при отсутствии каких-то денег, российское телевидение вдруг немножечко изменила и запустила почти то же самое.
Ты знаешь, я сегодня подумал, что игра ровесница моя. Прям вот один в один практически. Разница в месяц, на месяц.
А ты смотрел когда-нибудь вообще «Поле чудес»? Вот так, чтобы по-серьезному.
Конечно. Ну, по крайней мере, с бабушкой я очень часто смотрел «Поле чудес».
На прошлой неделе ты смотрел пристально или как?
Ну, нет. Это было уже достаточно давно. То есть, наверное, в конце 90-х, прям в начале 2000-х.
Если я правильно понимаю, то это твоя младшая школа.
Ну да, да, в принципе. Там было время же, время прайм-таймовое у...
До сих пор.
Да, у «Поле
это
чудес».
Это ты зря, кстати, сказал, что было время прайм-таймовое. Оно оставалось и столько денег,
нет,
сколько...
Я про те времена, когда смотрел, было. Я знаю, что оно до сих пор прайм-таймовое.
Просто сегодня
осталось.
Ты свой прайм-тайм недельный тратишь на что-то другое, да? Об этом будет другая передача на радио.
На работу.
Ну, это иногда. Я хотел сказать, что прайм-тайм и сегодня остался, просто потому что это столько денег, сколько первый канал получал на «Поле чудес». И я думаю, кстати, на лицензионных моментах, не только на рекламе в эфире, я думаю, это сегмент весьма значительный.
Мне, знаешь, в этой связи больше всего интересует, что будет с музеем игры «Поле чудес». Просто перевесит табличку или можно
не
будет...
Не перевесит, просто дорисуют маркером музей нашего «Поле чудес».
А я надеялся, что можно заново будет Якубовичу подарить огурцов маринованных и помидор.
Ты думаешь, ему только один раз дарили маринованные? И, у тебя был вариант сходить туда?
В него попасть-то можно.
А ты делал эти кроссфорды, чтобы попасть в «Поле чудес»?
Нет, я не помню такого.
Раньше же было такое условие, чтобы попасть на «Поле чудес», нужно было прислать кроссфорд. Более того, самые креативные, там такое из дерева делали, из пластилина приносили и показывали. Это сейчас, ну как сейчас, уже отбирают там на реалити-шоу, там просто человек говорит, вы скажете это, а вы подарите банку с персиками.
Слушай, нет, я помню, что...
А когда-то все серьезно
с бабушкой
было.
Стихи учили, которые нужно будет Леониду Якубовичу рассказывать.
То есть ты готовился заранее?
Да. Вот так вот было, понимаешь?
Ну, это правда тоже.
Мне говорили, что ну вот ты приедешь, я, значит, с тобой за руку выйду. Что ты будешь говорить? Нужно стих какой-нибудь знать, чтобы сразу понравиться.
Ну, здесь, наверное, еще дополнительное внимание, просто потому что «Поле чудес» — это прям, это веха.
Ну,
это
конечно,
эпоха, и которая очень как-то удачно прошла через все эти времена. Ведь как сколько мемов, сколько вот этих забавняк про Якубовича, про самого придумывали. Какие-то ему причем не нравились. И мне, моя любимая — это когда из Якубовича и «Поле чудес» сделали «Mortal Kombat». Такой мультик, флеш такой анимированный. Это было очень здорово.
Сам Якубович сказал, что спустя 31 год не грех бы и встряхнуться.
Но самое главное, Якубович остается, да?
Да, Якубович остается. Тут на святое покуситься не
а
смогли.
Он не будет называться «Наш Леонид Якубович»?
Он и
ведущий
так «Наш Леонид Якубович».
Да, он и так был нашим. Возможно, что-то другое придется поменять. В общем, повод отличный, мне кажется, Первый канал придумал, чтобы это поднять, вернуть интересы еще больше к своей программе. Данил Гусельников, Алексей Красильников на радио «Спутник».
Кардиограмма дня на радио «Спутник».